12 часов 10 минут московское время. Работает радиостанция «Эхо Москвы». Ашот Насибов у микрофона. Приветствую уважаемых слушателей. Программа «Назад в будущее», которая выходит в эфир с 12 до 13 часов по воскресеньям. Сегодня мы обсуждаем допинги. Допинги как стимулирующие вещества, историю и культуру допингов. Допинги, тему мы обозначили вообще, от алкоголя до генетики, как меняется представление о допинге. Допинги не только спортивные, допинги во всех видах. Специалист студии Николай Дурманов, бывший руководитель антидопинговой комиссии при президенте Российской Федерации, один из ведущих, если не самый ведущий специалист по спортивной медицине в нашей стране. Здравствуйте, Николай Дмитриевич.
Добрый день.
Мы обозначили нашу тему как от алкоголя до генетики, как меняется представление о допинге. Правда, да? В Древней Греции спортсменам разрешали, по-моему, красное вино на соревнованиях спортивных. Своего рода такой был допинг. А, кстати, говоря уж об алкоголе, мне говорили, что наши лучники, например, перед соревнованиями иногда выпивали там какое-то количество водочки или того же вина, чтобы руки не дрожали. Как хирурги некоторые. Было такое? Бывает?
Греки, кроме вина, употребляли большое количество всяких травок, всяких мухоморов, впрочем, как и все остальные спортсмены, римляне и так далее. А что касается алкоголя, то у лучников и у стрелков он запрещен. Это самое, что на ней есть.
С некоторых пор до этого?
Он запрещен уже лет 20. Угу. Потому что действительно 150 грамм коньячку сильно уменьшают тремор рук. Но тот, кто будет пойман на алкоголе, получит дисквалификацию, как будто, если бы это был какой-нибудь тяжелый анаболический стероид.
То есть алкоголь теперь уже включен в список допингов тоже, да?
Ну, не во всех видах спорта. Трудно предположить, что, допустим, в футболе или в хоккее алкоголь как-то поможет игроку.
Ну, на крыльях, как на крыльях летаешь? Там 100 грамм накатишь и летаешь, как на крыльях?
Первую минуту, а потом будешь ползать.
Ну, это такой разговор для затравки. 30 лет назад. Что из себя представляли допинги 3-4 десятилетия назад, во времена Олимпийских игр, еще, может быть, довоенных? Были тогда, применялись допинги, известно ли вам?
Допинги применялись всегда. Всегда.
Чуть погромче, если можно попросить вас.
И люди страдали от этих допингов всегда, с самого начала нашего современного спорта. Первый случай гибели от допинга описан еще для 19 века. Они не были запрещены, хотя еще в 1885 году газета «Нью-Йорк Таймс» призывала к запрету допинга и к организации некой структуры, которая бы контролировала допинги в спорте.
В каком году?
В 1885. То есть тема достаточно длинная. Но в спорте они не были запрещены. Ну, знаменитый случай, когда марафонец Томас Хинкс на Олимпиаде в Сент-Луисе в 1904 году время от времени на дистанции употреблял такой коктейль из яичных белков, стрихнина и немножечко коньячку. Вот умудрился добежать первым.
На стряхнение коньячки. А вы говорите, бежать плохо на коньячке.
Ну, зато каким он добежал. Вернее, добрел. Кстати, получил золотую медаль из рук жены президента Соединенных Штатов.
Ну, я не знаю, стряхнин с тех пор как-то применяется спортсменами?
Нет, стряхнин ушел, вместо него пришли амфетамины. Это препараты, которые были разработаны для войны. Их применяли американские и советские летчики во время Второй мировой войны. И после Второй мировой войны, когда американцы дислоцировались в Японии, на этом самом амфетамине, летном амфетамине, примерно 2 миллиона японцев превратились в форменных наркоманов.
Это контрабандой с авиабаз, что ли, попадали,
да,
на черный рынок?
Почти 2% населения Японии активно употребляли амфетамины. Так что это была та еще история. Потом на смену амфетаминам, как раз вот эти самые 30-40 лет назад, пришли их величество анаболические стероиды, которые фактически в течение 10, 15, 20 лет определяли пьедесталы почета на самых крупных соревнованиях, включая Олимпийские игры. И контролировать их начали только в 1974 году. То есть до той поры, если вылавливали, то какие-то стимуляторы. Ну вот, 40 лет назад казалось, что спорт погиб.
Эти допинги, что амфетамины, что анаболические стероиды, они же появились не ради спорта, и они создавались не для спортсменов. Амфетамины, как вы уже заметили, они использовались военными, в первую очередь для того, чтобы пережить долгое время в замкнутом пространстве в кабине бомбардировщика дальнего, который совершает полет. А те же анаболические стероиды, они с успехом использовались и используются до сих пор в медицине. Насколько я понимаю, когда человеку надо нарастить мышечную массу после долгой неподвижности, например, или после травмы какой-то, залечить какие-то травмы. Вот. Но как любой препарат, он может действовать и во благо, и, соответственно, во вред. Все, насколько я понимаю, зависит от методики, от доз и от целей, с которыми применяется препарат.
Специально допинги почти никто не разрабатывает, потому что разработка любого препарата, особенно эффективного, опустим здесь побочные эффекты, это миллиарды долларов, это многие-многие годы, это тысячи людей, которые должны заниматься испытаниями, регистрациями, снова испытаниями, снова регистрациями. Поэтому допинги, как правило, это побочные, незаконные дети большой медицины. Но это не означает, что они безопасны. Один и тот же препарат, который применяется в военном деле и в спорте, немножко разный резон. Если летчик применяет амфетамин, он решает проблему ближайших нескольких часов. И как-то не очень сильно думается, а что потом с этим летчиком будет? Потому что не это главное в войне. А вот что касается спорта, всегда нужно думать, а чем закончится прием допинга? Ведь перед нами молодой человек, которому еще жить и жить. И с окончанием спортивной карьеры жизнь не оканчивается. К сожалению, вот это спортсмены не понимают.
Ну почему? Может быть, и понимают, но желание попасть в аналы истории, желание увидеть свою фамилию в списке призеров, а эти списки, они навечно остаются в памяти народной, записываются в толстые книги.
Да не очень навечно, посмотрите.
Вышибаются на всяких стеллах и монументах.
Не очень навечно. Посмотрите, как сейчас задним числом переделываются пьедесталы подсчета Олимпийских игр. Вот сейчас Международный Олимпийский комитет мучительно делит отобранные медали Мэриан Джонс. И не знает, кому их отдать. Надо бы отдать одной спортсменке, Катерине Тану, гречанке, которая была второй после Мэриан Джонс. А оказалось, что Тану тоже допингерша. Куда девать эту медаль? Вот сейчас принято решение выбросить ее. Так что не так уж это навечно. И кино откручивается назад.
Лет 20-30 назад что считалось допингом? Считается ли это допингом сегодня? Или появилось что-то совершенно новое?
Ну, золотой стандарт. Стимуляторы, анаболические стероиды, маскирующие препараты, всякие мочегонные. И 20 лет назад, и сейчас это основная часть запрещенных препаратов. Тех самых препаратов, которые мы называем допинги. Но сейчас кое-что добавилось. Добавилось много препаратов из самого современного арсенала фармакологии. Особенно генно-инженерные препараты. Ну, сразу на ум приходит знаменитый эритропоэтин, про которого сейчас так много разговоров. Это генно-инженерный препарат. Его придумали американцы в 85 году. И вот с 86 по 2002 эритропоэтин, будучи неуловимым, практически инфицировал весь спорт, связанный с выносливостью.
По 2002. Правильно я понимаю, что до этого времени просто не было методик его обнаружения? Или они там не до конца разработаны?
Методик не было, потому что рекомбинантный или искусственный эритропоэтин – это фактически копия природного. Он делается на основе человеческого гена. И вот пока французы не научились по мельчайшим деталям отличать этот самый искусственный от природного, эритропоэтин применяли безнаказанно.
Ну, что он давал? Что он помогал?
Он увеличивает количество гемоглобина в крови, грубо говоря, количество кислорода в нашем организме. И радикально растет выносливость. Вопрос, какой ценой? Кровь густеет. Сердце может отказаться качать эту самую густую жижу. И эритропоэтин собрал очень большое кладбище. Особенно в велосипедном спорте, особенно в Западной Европе. Так что в 2002 году французы сделали доброе дело. Ну, тут можно спорить, потому что российские спортсмены стали одним из главных клиентов в этой истории. Но не только российские. Это немножко радует.
Затраты на обнаружение того же эритропоэтина в организме сопоставимы ли они с теми преимуществами, которые получает спортсмен в виде наград, бонусов и всего прочего. Вот где грань между броней и снарядом, где грань, если хотите, экономическая. Ведь количество лабораторий, которые способны выявлять тот же эритропоэтин и которые официально аккредитованы, это количество очень невелико. И оборудование там стоит бешеных денег. Имеет ли смысл вкладывать средства в обнаружение или, может быть, имеет смысл подвести где-то черту и разрешить просто спортсменам использовать то, что они хотят. Ну, хотят люди быть коллегами в преклонном возрасте. Ну, оставьте им это право.
Давайте тогда не будем трогать наркоманов и не тратить деньги на отслеживание наркотрафика. Можно отменить
гипотезы. Наркоманы немножко другое явление, потому что наркоману всегда требуются деньги, эти деньги на новую дозу, эти деньги толкают людей на преступление. На преступление против собственности, против личности. А у спортсменов-то какие преступления?
Спортсмены — это суперпубличные люди. И любой химический кумир, любой химический чемпион, растиражированный в миллиардах копий телевидением, газетами, радио, это очень плохой импульс в молодежную среду, не только в среду молодежного спорта, вообще в молодежную среду. Допинг — это преднаркотик, это та же самая идея решения проблем с помощью шприца и таблетки. Поэтому, конечно, те, кто приравнивает допинг и наркотики, они на 99% правы. Это такое же опасное социальное явление, как и наркомания.
Николай Дурманов, специалист по спортивной медицине, бывший президент и руководитель антидопинговой комиссии при президенте Российской Федерации, гость программы «Назад в будущее» на радио «Эхо Москвы». Мы обсуждаем допинги от алкоголя до генетики, как меняется с течением времени представление о допинге. Мне доводилось работать на олимпиадах, на разных, и доводилось наблюдать за допинговыми скандалами на этих олимпиадах. Наганов, Сиднея. Сложилось у меня тогда такое впечатление, что чем беднее страна, тем меньше денег она может вкладывать в развитие спортивной фармакологии, тем меньше денег она может вкладывать в развитие специализированных лабораторий, тем легче выявляются, ловятся ее спортсмены на разного рода допингах. А страны богатые, которые могут позволить себе дополнительные траты, они своих спортсменов как-то так умеют защитить, умеют замаскировать. А притом у меня еще одно впечатление сложилось, что допингами пользуются все спортсмены высшей квалификации практически. Практически все спортсмены. Исключений не бывает. А другое дело, что одних ловят, а других не ловят. Я еще раз подчеркну, я не хочу никого обидеть, это мое личное мнение. Я могу его высказать, просто свое личное мнение. А я все-таки повторяю свой вопрос, а имеет ли смысл не бороться с этим явлением, а проводить уже тогда две олимпиады? Одну для тех, кто считает для себя возможным использовать разного рода стимуляторы и допинги, и другую для тех, кто такой возможности для себя не видит.
Как вы их разделите? Люди из химической олимпиады, не сильно преуспев там, потому что там будут соревноваться отчаянные люди, ставящие на кон все, в том числе и свою жизнь. Все непременно будут утверждать, что они чистые, аки, агнцы, белые и пушистые, будут отправляться в натуральную, в кавычках, олимпиаду. И там будет вся та же проблема, как отличить чистого спортсмена от нечистого. Я думаю, это нереальная вещь. Скорее всего, нужно продолжать то, что сейчас продолжается. И, кстати, сказать вот к разговору об оружии и броне. Вот броня сейчас побеждает. Сейчас такое время, когда методы обнаружения допинга намного опережают появление новых допингов. Сейчас допингеры или читеры, жулики проигрывают. Вопрос, что это ненадолго, где-то года через 2-3 на мировую медицину, на мировую цивилизацию обрушится буквально цунами, лавина новых препаратов, один другого круче. В основном это связано с разработками в области геномики, протеомики. Вот тогда снова маятник качнется в пользу допингеров. Но пока антидопинговые службы вот последние несколько лет побеждают.
Вы упомянули геномику, вы упомянули протеномику, да? Что это такое? Два слова.
Ну, вот, если говорить о неких таких поворотных моментах развития человеческой цивилизации...
Сейчас такой самый поворотный момент.
Да, вот колесо придумали, огонь придумали, научились землю совать зернышко, чтобы из него что-то вырасти. Так вот, расшифровка человеческого генома, та самая геномика, это примерно такой же поворотный путь, пункт в развитии человеческой цивилизации. Это значит, что человечество уже никогда не будет таким, каким оно было прежде. Это грандиозное свершение, которое полностью изменило не только медицину, а вообще человеческую цивилизацию.
В чем грандиозность?
Грандиозность в том, что мы стали, или мы получим в ближайшее время возможность управлять процессами внутри человека с невероятной эффективностью. Уже не говоря о том, что с помощью геномики можно будет проводить, опускаем пока, этичность или неэтичность этого дела, селекцию людей. Ведь не секрет, что люди генетически отличаются. Кто-то идеальный спортсмен, кто-то идеальный военный, кто-то идеальный мыслитель. Все это зашифровано в наших генах, по крайней мере, на 90%. Потом геномика позволяет придумывать новые лекарства, которые будут лечить те болезни, которые сейчас буквально сокрушают человеческую цивилизацию. С помощью геномики можно будет переделать сельское хозяйство. Да это бездна возможностей. Это действительно абсолютно грандиозный момент в истории цивилизации. Когда-нибудь, 2000 год, когда примерно была расшифрована структура человека генетическая, когда-нибудь он будет обозначен как очень важный момент развития человечества.
И побочный эффект всего этого,
ну, как
это
этого?
Влияние на спорт.
Как без этого? Говорят, что порох китайцы выдумали совсем не для войны, а для того, чтобы запускать фейерверки.
Фейерверки, да.
Вот. Так что, что делать? Человечество хитро на всякие выдумки. И любая выдумка имеет черную и белую сторону. Это эффект зебры.
Такие работы в области спортивной медицины сейчас ведутся в разрезе геномики, если хотите.
Да, конечно, конечно. Ну, во-первых, много денег, много времени и много эмоций тратится на тему генного допинга. Это абсолютно новые препараты, связанные с черными вариантами генной терапии, переделка гена внутри человеческого организма. Речь не идет пока о клонировании, хотя и до этого когда-нибудь дело дойдет. Это невероятно эффективная вещь. Выключением одного гена или включением другого гена можно из человека сделать буквально монстра. И пример это уже есть сейчас. Буквально сейчас. Это уже не какая-то научная фантастика. Это будни нормальной медицины. Хотя все еще хай-тек медицины. Но дистанция от хай-тека до рутины, она очень короткая. Через несколько лет генно-инженерные препараты, генная терапия будут рутинными методами в нормальной медицине. Как стали рутиной компьютерная томография, рентген или еще что-нибудь. То, что считалось смешными фокусами, не имеющими никакого практического значения.
На ваш взгляд, когда может произойти такое массовое внедрение генного допинга в спорт? Какой горизонт? 3 года, 5 лет, 15 лет, 20?
Минус один. Генный допинг уже в спорте. И уже рекламируются препараты, сделанные на основе геномных исследований. Причем препараты один другого круче. Круче как с точки зрения эффекта, так и с точки зрения побочного действия. Есть препараты, которые называются exercise pills, пилюли, которые заменяют упражнения. Человек употребляет буквально 2 или 3 таблеточки или капсулки, и его мышцы растут во сне. Заниматься спортом при этом не обязательно.
Но это культуризм. Он был известен раньше.
Это не только культуризм. Для того, чтобы культурист с помощью стероидов наращивал свои мышцы, он должен таскать железо, он должен каждый день заниматься, есть специальную еду спортивную. Здесь все наоборот. Препараты были разработаны для людей, которые по тем или иным причинам не могут заниматься спортом, а им бы надо это делать. После травм или тяжелобольные люди. Вот эта штука уже попала в спорт. Есть примеры, когда пока еще на мышах разрабатываются идеальные мыши-спортсмены, мыши Шварценеггера, у которых мускулатура на 40% больше, чем у их диких собратьев. Или мыши-марафонцы, которые могут в 3 раза больше бегать, чем дикие мыши, за счет того, что в одном случае один ген включен, а в другом случае ген выключен. Это все уже попало в спорт, нет никаких сомнений.
Николай Дурманов, специалист по спортивной медицине, бывший президент антидопинговой комиссии при президенте Российской Федерации, в программе «Назад в будущее» на волнах радио «Эхо Москвы». Напомню, телефон, по которому можно присылать смски с вопросами и комментариями, +7 985 970 4545, +7 985 970 4545. Мы сейчас прервемся на краткий выпуск новостей и вернемся в студию минутки через 3-4. Программа «Назад в будущее» на радио «Эхо Москвы». Работает радиостанция «Эхо Москвы». Ашот Насибов у микрофона, программа «Назад в будущее». Мы беседуем с Николаем Дурмановым, специалистом по спортивной медицине, бывшим президентом антидопинговой комиссии при президенте Российской Федерации. Тема беседы – от алкоголя до генетики. Как меняется представление о допинге? Ваши вопросы и комментарии задавайте, присылая смски на номер +7 985 970 4545. Николай Дмитриевич, у меня в памяти несколько таких интересных эпизодов, когда незадолго до предыдущей Олимпиады некий ампутант требовал, чтобы его включили в состав сборной, при том, что у него вместо ног протезы, он бегает быстрее людей с здоровыми обычными ногами. Мы видим, как появились новые костюмы для пловцов, и эти костюмы способствовали всплеску мировых рекордов на водных дорожках. Мы видим, как нечто подобное появляется для бегунов, и как для них разрабатывается новая обувь, которая помогает им бежать, отталкиваться от дороги, смягчает воздействие на стопу, на голеностоп и так далее. Можно ли говорить о неких технологических новинках в спорте как допинг, технологии как допинг, внедрение технологий в человеческий организм, вживление, если хотите, использование этих технологий как части человеческого организма или помогающих раскрыть возможности человеческого организма дополнительно?
Это очень большая и очень интересная проблема. И случай с Оскаром Писториусом, тем самым южноафриканцем, который бегает на карбоновых протезах, она как бы обозначила актуальность этой темы. Это уже не какие-то абстрактные размышления, а вполне конкретные. Да, действительно, на подходе бионика, наука о создании киборгов. На самом деле эти киборги уже создаются. Любой искусственный сустав тефлоновый, который сейчас десятками тысяч вставляется людям, это уже бионика. Имплантированный зуб, бионика. Даже операция на глазах по удалению близорукости – это тоже бионика. Уже не говорю об искусственных клапанах сердца, о специальных материалах, которыми сшиваются связки. И здесь очень важно провести ту черту, за которой можно будет сказать, все, что до этой черты можно, это как бы нормальная медицина. А вот все, что после этой черты – это уже допинг. На подходе очень серьезные технологии, вживление специальных чипов, в том числе в мозг человека, и многие другие технологии. И в этой связи будет много работы специалистам и экспертам Всемирного антидопингового агентства, потому что граница между допингом и недопингом, она всегда расплывчата, она всегда туда-сюда. Но вообще, по большому счету, а чем вживленный чип отличается от вживленного гена? Ведь, в принципе, это одно и то же. А гены мы решили запрещать. Ну, значит, естественно, и чипы нужно запрещать.
Но чип можно включить, а можно отключить, а ген...
Точно так же и ген. Ген можно включить и отключить. Есть такие технологии, которые позволяют геном управлять. Называется генетическая бомба. Вставили человеку ген, и он не работает без команды. Командой может быть любое вещество, самое простое. Аспирин, например, или еще что-нибудь попроще. Дали человеку аспирин, заработал ген. Забрали у человека аспирин, не работает ген. Так что эта тема страшно интересна. И, судя по всему, баталии будут очень горячими и бескомпромиссными, потому что мировое спортивное общественное мнение разделилось в отношении этого парня на карбоновых протезах. Ровно половина считает, пусть бегает. Это символ несгибаемого мужества, воли и стремления к успеху, квинтэссенция спорта. А другие говорят, нет, нечестно, завтра придет кто-нибудь на пружинистых карбоновых протезах и всех перепрыгает. Лучше пусть они бегают отдельно.
В там, 70-х годах американские пловцы, например, они ходили в специальной обуви. У них каблук был не сзади, как у обычных башмаков, а спереди, с тем, чтобы стопа выгибалась неестественно для человеческой ноги, носок задирался, пятка опускалась, потому что именно вот так спортсмен работает ногами, вот так держится нога, когда спортсмен плывет и отталкивается ступней от воды, плывет. Тогда были механические, соответственно, такие способы изменения структуры, если хотите, морфологии человеческого тела, чтобы достичь каких-то там сотых долей, десятых долей секунды прибавить на трассе. Сейчас можно ли говорить, что проще спортсмену вырастить перепонки между пальцами и достичь того же результата другими способами?
На сегодняшний день перепонки не стоят на повестке дня, хотя черт узнает, чем все это кончится. Но существует много других методов с помощью генетики, с помощью суперсовременных методик тренировки действительно кардинально изменить перформанс человеческого организма. Объявлять ли это допингом? Я бы объявил, потому что, в принципе, борьба с допингом – это еще и способ сообщить всем спортсменам равные права. Трудно предположить, что на равных будет соревноваться какой-нибудь таиландский пловец, который видит перед собой бассейн и в нем воду, а больше ничего. И какой-нибудь американец, который плавает не в бассейне, а в настоящем произведении технологического искусства стоимостью несколько десятков миллионов долларов, где оценивается любое его движение, любой его параметр. Он облеплен датчиками, он весь в медицинских гаджетах. И на большом кубе над бассейном тренер или врач могут видеть в режиме онлайн любой параметр его организма и, соответственно, как-то корректировать тренировочный процесс. Ну, опять-таки, здесь нет каких-то железных критериев. Это всегда вопрос консенсуса, всегда вопрос мнений самых разных людей. Живое творчество.
Допинги, в том числе вот самые последние в спортивной медицине, они очень самым тесным образом переплетаются с военными разработками. Нет ли у вас конкуренции, или не у вас, я не имею в виду конкретно вас, я имею в виду спортивную медицину, нет ли у спортивной медицины конкуренции с военными разработками, или может одно дополняет другое, ведь та же выносливость, она требуется не только спортсменам, и мы знаем это из примера Второй мировой войны, когда летчики принимали препараты, и то же умение видеть лучше, чем другие, но требуется не только спортсменам, но и, предположим, солдатам спецназа. Особенно если это умение видеть в темноте, например.
Вопрос, который волнует всех. Почему армия не использует допинг, а она практически не использует этот допинг? Ну, во всяком случае, об этом никаких сведений не просачивается.
Вот, скорее всего, второе.
В любом случае, какой-то дым был бы от этого огня, пока не видать. Дело в том, что, во-первых, допинги, как правило, не натурально увеличивают способность человеческого организма. Где-то увеличивается сила мышц, где-то выносливость, где-то реакция. Но все вместе не получается. А военное дело все-таки требует универсального солдата. Поэтому на сегодняшний день разговоры о том, что военные, космические, спортивные технологии допинговые – это одно и то же, они не актуальны. А вот в ближайшем будущем нас ожидают некие инновации. Ну, например, генетическая селекция в армии. Мы усаживаем человека в машину стоимостью 100 миллионов долларов. Мы должны быть уверены, что он подходит по своим генетическим параметрам, что он не сойдет с ума, что у него не откажет сердце, что у него хватит сил мышечных, чтобы управлять этой машиной. А в ближайшем будущем, да, я думаю, что армия заинтересуется некоторыми спортивными разработками. Но опять-таки в связи с генетикой.
Мунир, ветеран-подводник, как он представился, прислал смс-ку с вопросом, а может ли воля к победе, сила духа победить допинг?
Теоретически, да. Но, с другой стороны, когда соревнуются два человека, один на силе воли, на высоких принципах, а другой накачан допингом в полулетальных дозах, это все равно, что боксировать с человеком, у которого в перчатке зашит кусок свинца. Каким бы вы ни были волевым спортсменом, это свинец. Тут ничего не поделать. Против лома нет приема.
Номер телефона, по которому можно присылать смски с вопросами и комментариями, плюс 7985-970-4545. Задавайте вопросы Николаю Дурманову, специалисту по спортивной медицине и бывшему руководителю антидопинговой комиссии при президенте Российской Федерации. А мы сейчас включим уже телефон прямого эфира. Прошу вас, надевайте наушники. Телефон прямого эфира 363-3659. 363-3659. Предлагаю вам задавать вопросы Николаю Дурманову. 363-3659. Вопросы Елена прислала. А что допингующего в лекарствах для астматиков? Задает вопрос Елена. Помните случай с норвежскими, по-моему, лыжниками, которые в массовом порядке, оказалось, болели астмой, им разрешали применять препараты против астмы?
Они на самом деле болели астмой, и все по правилам. И никто не мешает доказать, что ты болен астмой, и получить право на прием тех препаратов, которые строго запрещены другим спортсменам. И обмануть специальные экспертные комиссии, доказать, что у тебя есть астма, а ее на самом деле нет, практически невозможно.
Очень интересно. То есть специально в норвежскую сборную, по-моему, подбирали людей, астматиков, с тем, чтобы они имели возможность принимать эти препараты.
Ну, этим фактом возмущаются многие. Американцы считают, что сама система подготовки маленьких спортсменов в скандинавских странах, она как бы ведет к тому, что остаются астматики. Ну, достаточно сложный с этической точки зрения момент.
363-3659, телефон прямого эфира. Принимаем первый телефонный звонок. Алло. Алло.
Алло.
Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Откуда вы звоните?
Меня зовут Ваня.
Ваня, здравствуйте. Откуда вы звоните, Ваня?
Из Москвы.
Слушаем, Ваня.
А вот от таблеток для роста мускул сила прибавляется?
Спасибо, Ваня.
От таблеток для роста мускулов растут мускулы. А если они растут неправильно, от таблеток чаще всего они растут неправильно, то особой силы не прибавляется. То есть мышцы выглядят, как будто они очень большие и крепкие, а на самом деле силы у них не очень-то и прибавилось.
363-3659, следующий телефонный звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Владимир, город Екатеринбург.
Слушаем, Владимир.
Хотелось бы задать такой вопрос. Не подозрительными ли кажутся результаты Бьёрдалена, знаменитого биатлониста? Спасибо.
Спасибо, Владимир.
Конечно, подозрительными. Когда человек в течение 15 лет завоевывает все, что только можно завоевать, это подозрительно. И в связи с этой подозрительностью он проверяется так, как никто другой. Если я правильно помню, за прошлый год 100 раз к нему приезжал допинг-контроль из самых разных стран. Не только из тех, которым он нравится, но и из тех, которые с удовольствием бы его упаковали в ауре огромного скандала.
Но он помимо того, что бежит, он еще и стреляет.
Да, так что парень подозрительный, безусловно, как подозрительный любой великий спортсмен. Но вот что касается допинг-контроля, он чист.
363-3659, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Александр, Москва.
Слушаем, Александр.
У меня вопрос к вашему гостю такой. Значит, в 80-е годы был такой рекордсмен, конькобежец Эрих Хайден. Он там собрал на Олимпиаде все медали, по-моему, и тут же закончил карьеру. Но с точки зрения ВАДА, там результаты спортивной карьеры этого спортсмена как-то рассматривались, нет?
Спасибо. Вопрос понятен?
Вопрос понятен. Более того, я сам присоединяюсь к этому вопросу, потому что пик активности Хайдена пришелся на как раз появление ряда очень перспективных неуловимых препаратов. Но, тем не менее, он тоже проходил допинг-контроли. Его пробы остались, и они где-то лежат. И почти наверняка до этих проб добрались. И раз нет никаких разговоров на эту тему, видимо, перед нами случай генетического уникума, а не какого-то химического гения. Хотя подождем, ведь про Марион Джонс тоже говорили, что это самая великая легкоатлетка всех времен и народов.
363-3659. Следующий звоночек. Алло. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Владимир.
Откуда звоните, Владимир?
Я из Тюмени.
Слушаем, Владимир.
Значит, я хочу сказать, что вот если бы вышло законодательство, которое бы позволяло, если спортсмен употребил допинг, то его результат снижать на определенную долю, его результат должен быть ниже, чтобы скорректировать и вывести его.
То есть давать фору тем, кто не употребляет допинг, получается?
Да. А эти люди, у них исчезнет интерес применять допинг, потому что все равно будет снижен результат его.
Интересный вопрос, интересное предложение, Владимир, только надо бы определить, насколько допинг увеличивает результат.
Ученым дать задание, они статистику наведут, насколько человек увеличивает результат, приняв тот или иной допинг. И все.
Спасибо.
К сожалению, все гораздо сложнее. Очень часто допинг не то, что не увеличивает результат, а уменьшает их. Это чаще всего такая психологическая легенда, стереотип такой. Мировой спорт пошел по другому пути. Дабы отвратить людей от допинга, им предложено не снижать результаты, а отдохнуть немножко, от 2 до 4 лет. Мне кажется, это более существенный стимул, чем применение каких-то коэффициентов по снижению результатов.
363-3659. Задавайте вопросы Николаю Дурманову, специалисту по спортивной медицине, бывшему президенту антидопинговой комиссии при президенте Российской Федерации. Мы обсуждаем, как меняется представление о допинге. Следующий звоночек наш. Здравствуйте, сделайте потише ваш приемник, пожалуйста.
Здравствуйте.
Потише приемник сделайте. Сделали?
Вот я сделала потише.
Как вас зовут, уважаемая?
Меня Элеонора.
Откуда звоните?
Из машины, из Москвы.
Слушаем, Элеонора.
Вы знаете, вот у меня такой больной вопрос. У меня сын был очень-очень такой худенький, и он вот анаболики начал принимать, так заниматься. Вот он изменился там, это было ему там 25 лет, стал большой. Потом вроде бы перестал, а сейчас опять. Вот скажите, ну какое-то время, скажите... Ну, это действительно так вредно, как написано, потому что вот печень у него изменилась. На что еще это влияет?
Спасибо.
Угу. Надо ему категорически это дело прекращать. И раньше он зря это делал, и сейчас, после 25
лет. Жалко, я не спросил, сколько лет сына.
Надо
подросток.
Это категорически прекращать. Анаболика – это не подарок для организма. Есть отдельные люди, которые малой кровью проходят анаболические курсы, но тоже не без последствий.
И даже, между прочим, выбиваются в губернатора штатов некоторые.
Не без последствий. У того же губернатора штата Калифорния уже, по-моему, 3-й стимулятор сердца стоит. У него сердце отказывает. Так что он вполне заплатил за свои химические экзерсисы. А анаболика – это страшная штука. И, ей-богу, никакие соображения внешнего вида и масса тела не стоят такого, того огромного риска, на который идут люди.
Николай Дмитриевич, перспективы, там, 5-летний горизонт, там, может быть, где-то 7-летний горизонт более-менее понятен. Нужны ли какие-то официальные решения, решения на официальном уровне, чтобы игра велась по правилам, что называется? Должны ли мы сегодня принимать какие-то решения?
А мы уже принимаем. Россия в числе нескольких стран, лидеров на планете, которая перевела тему допингов в плоскость законодательных всяких инициатив и уголовной ответственности, так же, как французы, итальянцы, американцы. И немножко опаздываем, но все-таки еще есть шанс с этим делом справиться. Нужно помнить, что допинг – это не только игра с таблетками и шприцами для элитных спортсменов, это социальный феномен. Это дело касается миллионов и миллионов молодых людей. В Америке на стероидах сидит 1 000 000 учеников старших классов и студентов колледжей. Последние данные по Финляндии. 2% финских спортсменов, всех любителей и профессионалов, сидят на допингах. 50 тысяч. Это благополучно в Финляндии. Поэтому, конечно, считать, что допинг – это внутриспортивное дело, это большая ошибка. И то, что сейчас в нашей стране происходит, можно только приветствовать.
Николай Дурманов, специалист по спортивной медицине, бывший руководитель антидопинговой комиссии при президенте Российской Федерации. Большое спасибо, Николай Дмитриевич, за участие в нашей программе.
Спасибо вам.
Мы обсуждали тему от алкоголя до генетики, как меняется представление о допинге. А беседу нашу я хотел бы закончить смс-кой Ольги. «Каждый вечер после работы 100 грамм коньяка превратились в допинг», пишет Ольга. «Могу еще поработать за компьютером, приготовить ужин». И риторический вопрос в конце смс-ки. «Я алкоголик?» «Нет, Ольга», отвечу я на ваш вопрос. «Вы просто подсели на допинг».
Ну, будем надеяться, что эти 100 не превратятся в 300, а вот тогда уже все будет серьезнее.
Всего доброго. Встретимся через неделю.